Ана Сакру. Волчий огонь. Читает Анастасия Болотина. Глава первая. 93-я! Пошла! Конвоир, дородный потный волк, грубо подталкивает меня к транспортной капсуле. По инерции я делаю несколько неуклюжих шагов и протягиваю руки старшему охраннику. Он с равнодушным видом отточенным движением отщелкивает наручники на моих запястьях. Тут же потираю покрасневшую содранную кожу, пока волк быстро пробегается по списку на своем планшете. «Так, оружие на выбор?» — задает стандартный вопрос, не поднимая головы. «Перочинный ножик и топорик из кивайского сплава». Желтые глаза волка отрываются от планшета и мажут по мне с вялым, тут же угасающим интересом. Почти все девушки до меня выбирали арбалет. «Бонусный предмет?» – спрашивает волк дальше, ставя галку в своем списке и кивая стоящему позади охраннику, который тут же начинает собирать мне рюкзак. «Огниво. Еще галочка». Ёжусь, наблюдая за ним. Меня потихоньку все сильнее пробивает крупная дрожь. Еще пара вопросов, и я исчезну в транспортной капсуле вслед за другими 92 девушками. Меня спустят в густые непроходимые леса Араи, единственного искусственно созданного материка на одноименной планете-океане. Планете-тюрьме для высших волков. И обратной дороги не будет. Конечно, нам, жертвенной сотне, обещают, что мы выживем, если доберемся до огня. Вот только уже 30 лет никто не добирался. Арая. Говорят, она прекрасна своими лесами так же, как жестоко своими обитателями, одичавшими волками, сосланными туда за преступления перед конфедерацией. Арая. Моя верная смерть. Сухпай продолжает ставить галочки волк. Номер 2. Отвечаю я, сглатываю подкатившую от охватывающего страха горечь. Аптечка. 8. Волк кивает и ставит подпись в планшете. Протягивает его мне. Вот здесь, прижми палец. Тыкаю, куда указали, оставляя свой отпечаток. Проступающий светящийся след тут же трансформируется в мой личный штрих. Дина Кострова. 23 года. Вид гуманоид. Планета происхождения – Земля. Статус – негодна. Негодна. Мне протягивают собранный рюкзак и бордово-красный плащ с глубоким капюшоном. Ладони влажнеют, когда касаюсь тяжелой мягкой ткани. Пальцы невольно гладят тонкие бархатистые ворсинки на внутренней стороне плаща. Символ моей скорой гибели и одновременно мой главный шанс выжить. Все в том простом, почти старинном предмете одежды. Это для человеческого глаза плащ насыщенно кроваво-красный. Для волка он бесцветный почти. Особая, специально созданная ткань. Если удачно завернуться в него, спрятаться, занять позицию против ветра, то есть хотя бы маленький шанс, что дикие вервульфы не учуют меня, и я смогу продолжить свой путь к огню, зажженному в центре материка на Волчьей горе. Огню, который будет гореть лишь 29 лун. Огню, являющимся порталом в тот мир, откуда ты родом. Упадешь в него и очутишься дома, уже навсегда свободная от гнета волков. Тебя будут славить как выжившую и сделают неприкасаемой. Ты получишь все. Вот только шансов почти нет дойти до этого огня. С пробирающим насквозь трепетом я крепко завязываю тесемки плаща на шее. Рюкзак пока оставляю в руках. Как только окажусь на Арае, надо будет первым делом выхватить нож и топор, не тратя время на то, чтобы снять сумку со спины. Любое неверное, непродуманное действие, любое лишнее движение, и в следующую секунду тебе, возможно, уже не о чем будет жалеть. Старший охранник застегивает обруч-датчик на моей шее. Благодаря этому маячку с орбитальных спутников волки будут следить за мной. Жертвенная сотня – любимое шоу для высших из Межпланетной Конфедерации. Им интересно смотреть, как именно мы погибаем. Провожу ледяными пальцами по тонкому металлу, пока еще почти незаметно стягивающему горло. Гладкий, холодный, линий стыка нет. Говорят, если что, с помощью этого обруча нас можно убить. Старший охранник отступает от меня и равнодушно кивает на следующую девушку. 94-ю. За моей спиной вновь оживает конвоир. Тот самый дородный потный волк. Он снова болезненно толкает меня в спину, заставляя буквально залететь в открытую транспортную капсулу. «Пошла!» Я спотыкаюсь о бортик и чудом не валюсь на пол, успев выставить руки вперед и схватиться за одну из металлических стенок телепорта. Оборачиваюсь, желая высказать волку, что думаю о нем, но двери капсулы уже смыкаются передо мной, отрезая от корабля и волков. Сигнальные лампы на потолке вспыхивают зеленым, стены начинают кружиться, и меня пронзает короткая вспышка боли, когда тело распадается на атомы, чтобы через несколько мучительных мгновений вновь собраться уже на поверхности загадочной Араи, на которой мне суждено умереть. Перед глазами плывет поле телепорта, в ушах оглушающе звенит, любой шорох доносится будто издалека. Я пытаюсь быстро встать и не могу, ноги не держат. Изображение двоится и скачет, никак не желая вырисовываться в четкую картинку. Животная паника накрывает. Зарываюсь пальцами в сырую влажную землю, упав на четвереньки. Чувствую траву под ладонями, почву, забивающуюся под ногти. Что-то реальное, почти земное. Сердце колотится где-то в горле, вкус пульсирующей крови на языке. И я ползу, ползу, ползу. Кажется, впереди кусты, укрытие. Все так нечетко. Надо уйти с открытого пространства, уйти. Добираюсь до сплошного темно-зеленого пятна. Ветки хлещут по лицу, дергают за волосы, вытягивая их из тугого хвоста на затылке. Но я только ускоряюсь, пока полностью не оказываюсь в колючем высоком кустарнике. Только там валюсь на спину, тяжело дыша. С трудом достаю из-под себя плащ и пытаюсь завернуться в него, как в кокон. Прижимаю к груди рюкзак, торопливо расстегиваю дрожащими пальцами боковой карман и достаю ножик. Так, хорошо, уже хорошо. Стараюсь дышать тише, прислушиваясь. Смотрю вверх на алое небо чужого мира и смыкающийся высокий кустарник над головой. Потихоньку небосвод перестает кружиться, ветки приобретают четкие очертания, я могу разглядеть острые трехлисты, коричневые ягоды и толстые короткие шипы. Звон в ушах проходит, его заменяет мерное жужжание каких-то насекомых, шелест травы и редкие трели птиц. Замираю, напряженно вслушиваясь в дыхание этого места. Кажется, я одна. От накрывающего облегчения даже подташнивает. Здесь никого нет. Говорят, нас, девушек из жертвенной сотни, специально стараются выкинуть в места, где поблизости нет вервульфов, чтобы мы не погибали сразу. Только пятерым из сотни не везет. Их телепортируют прямо рядом с чьим-нибудь логовом. Ведь в день открытия высокородным зрителям хочется эффектной драмы и крови. И больше всего я боялась оказаться среди этой пятерки. Но, кажется, нет, пронесло. Пока пронесло. Дыхание выравнивается окончательно, легкие наполняются незнакомыми, чуждыми запахами. От более насыщенного кислородом, чем на земле, воздуха, немного кружится голова. Стараюсь умерить сердцебиение. Пока не привыкну к здешней атмосфере, лучше не делать резких движений, не бегать, дышать поверхностно, иначе буду пьянеть от кислорода и не смогу трезво оценивать мир вокруг. Полежав в кустах, по моим ощущениям, еще минут пять, медленно приподнимаюсь, чтобы осмотреться и понять, куда же меня занесло. По левую руку луг, сколько хватает глаз, уже слегка пожухлый под оранжевым солнцем Араи. И много-много алых цветов, так похожих на земные маки. Словно кровью окропили желто-зеленую густую траву. Содрогаюсь от этой мысли и поворачиваю голову вправо, где чернеет неприступной стеной лес, дремучий, беспросветный даже на своей окраине, пугающий до вставших дыбом волосков на руках. Невольно сглатываю. Мне туда. Потому что хоть вервульфы и делают себе логово вот в таких вот лесах, но идти по открытому полю – еще более верная смерть. И еще потому, что вдалеке, за лесом, где-то на самом горизонте неясным голубым силуэтом возвышается Волчья гора, сердце маленького искусственного материка-тюрьмы. Я пока не вижу огня. Говорят, когда спустят на Араю всю сотню, он заполыхает так, что его видно будет с любой точки. Пока нет. Оглядевшись, я снова ныряю в кусты. Переворачиваюсь на живот, накрываюсь плащом, пряча голову и волосы от надоедливых коротких шипов на ветках и начинаю медленно-медленно ползти к кромке леса. Мне везет, и кустарник не очень густой, но все равно ветки предательски скрипят, то и дело ломаясь, и тогда я застываю на несколько секунд, переводя дух. Сердце опять начинает колотиться, стараюсь вбирать меньше густого, пропитанного разнотравьем воздуха. Он так пьянит. Желание встать в полный рост и просто побежать все сильнее. Но пока разум побеждает, и я продолжаю незаметно ползти. Надо добраться до леса. Там, в чаще, я уже смогу нормально идти. Подползаю все ближе, вздрагивая от любого шороха. По спине начинает струиться липкий пот, и я готова взвыть от досады. Это резкий запах, сильный. Заметят. Пытаюсь получше укрыться плащом, постоянно поправляю его, отчего двигаюсь еще медленней. Добравшись до первых высоких деревьев, напоминающих наши сосны, все равно продолжаю ползти, пользуясь густым здесь пролеском. Пока прямые солнечные лучи не перестают меня доставать. Так странно. Буквально пара метров, и я оказываюсь во влажном сумраке векового леса, хотя еще рукой могу, кажется, достать луговые травы, оставшиеся позади. Здесь все по-другому – запахи, звуки и еще пугающая глубокая тишина. Нет жужжания, шелеста, хруста. Мягкий мох гасит даже мои собственные движения. Подползаю к толстому стволу одного из деревьев и сажусь, озираясь по сторонам. Отсюда уже голубой горы вдали не видно, верхушки деревьев до самого небосвода. Как ориентироваться, а? Может, надо было взять компас? Некоторые из девочек брали, но я решила, что важнее возможность развести костер. Постепенно я привыкаю к звукам леса, более приглушенным и осторожным, начинаю различать их, почти улавливаю ритм. И вдруг звук оглушающего взрыва закладывает уши и заставляет меня резко вскочить на ноги. Сердце от испуга колотится, как безумное. Я, вжавшись лопатками в шершавый ствол, в панике верчу головой, стараясь понять, что это было, как глаза слепит огромный световой столб вдалеке, уходящий, кажется, за саму атмосферу. Смотреть долго на этот мощный луч невозможно. Он ярче земного солнца. И чудится, что я даже чувствую исходящий от луча невероятный жар. Огонь. Завораживающее и одновременно жуткое зрелище. Символ могущества волков загорелся. Вся жертвенная сотня прибыла на материк. И компас здесь, правда, не нужен. Кажется, этот огненный столб и ночью будет способен здесь все осветить. И если я хочу вернуться домой, мне нужно туда. Я медленно отрываюсь от ствола и углубляюсь в лесную чащу, идя на свет пугающего луча, бьющего из самого сердца Волчьей горы. По лесу идти морально во сто крат проще. Кажется, что если ты вокруг не видишь ни черта, то и тебя заметить не так-то просто. Да, это самообман, но я ему поддаюсь. Распрямляю плечи и двигаюсь почти в полный рост, стараясь ступать все так же осторожно. Внимательно слежу за тем, чтобы под ногами был мягкий местный мох. Он быстро принимает обратную форму и не хрустит так, как нечаянно сломанная ветка. Деревья не трогаю лишний раз, обхожу кустарники. Все, чтобы как можно меньше где остался мой запах. Конечно, если вервульф возьмет след, это не поможет. Но я не собираюсь упрощать ему задачу. Время идет, и оранжевое солнце ползет все ближе к зениту. Начинает припекать, несмотря на сомкнутые кроны над моей головой. Душно. Лес оживает, нагреваясь, начинает жужжать злой кусачей мошкарой. И все, о чем я молюсь, чтобы та не была ядовита. Как бы я ни отмахивалась, а уже через полчаса открытые участки кожи покрываются зудящими микроскопическими волдырями. Поплотнее натягиваю капюшон плаща на глаза, мешающий хвост собираю в низкий пучок, судорожно пытаюсь натянуть перчатки до самых локтей. Кофт нам не дали. Под плащом еще жарче, и идти сквозь лес тяжело, но я все бреду и бреду, то и дело вскидывая голову, чтобы посмотреть на свой ориентир, пылающий столб огня, уходящего в небо. Останавливаюсь лишь тогда, когда собственное дыхание кажется мне слишком шумным и перекрывает пульс, бьющий в ушах. Пытаюсь выровнять его, уперев руки в колени и согнувшись пополам, а затем снова иду. Я прекрасно понимаю, что разумнее было бы, наверное, не изводить себя так в первые же часы, но пока что меня гонит адреналин и страх, и я не вижу ни одного хоть сколько-нибудь безопасного места. А еще вода. Одежда давно противно облепила тело, стопы горят в армейских высоких ботинках, и распухший язык пристает к небу. Так хочется пить. Вода. Мне необходимо найти ее источник. У меня с собой только пустая надувная фляга в рюкзаке. Если в ближайшие сутки двое я не наткнусь на какой-нибудь ручей, то меня может ждать смерти пострашнее, чем в объятиях обезумевшего от запаха самки вервульфа. Там хотя бы быстро, говорят. Хруст откуда-то слева, едва уловимый, но я сразу застываю. Сердце пропускает удар, и вместо крови по венам хлещет животный страх. Размыкаю губы и кашусь в сторону звука, не рискуя повернуть голову. Глаз улавливает движение между ветвей, черный бок, во рту собирается паническая горечь. Не могу разглядеть за толстыми стволами и кустарником, только кажется, что еще одна черная тень поменьше. Это кто-то не один? Но ведь вервульфы за сотни специально охотятся поодиночке. Медленно, медленно поворачиваюсь в сторону пришельцев и чуть не оседаю на мох от облегчения. Это какие-то лесные травоядные. Не волки. Похожи на наших пятнистых оленей, только хвосты, как у лошадей, и три маленьких острых, как шило рога, на голове. И глаза темно-красные на выкоте. По всей видимости, самка и подросший малыш, уже почти с нее ростом, только тонконогий, вертлявый, неуклюжий. Видно, что молодой. Меня не замечают или не чувствуют опасности. Спокойно поедают коричневые ягоды с колючих кустарников своими мягкими губами. Потом мать вскидывает голову, прядает ушами, и они медленно уходят от меня. Я смотрю животным вслед пару секунд, а затем начинаю тихо красться за ними. Есть ничтожная вероятность, что местные олени выведут меня к воде. Мать поначалу настороженно, то и дело замирает, чувствуя преследование. Шумно втягивает воздух, вертит головой, но потом, поняв, что я не несу угрозы, расслабляется и спокойно идет вперед, ведя за собой свое дитя. Стараюсь ступать тихо, хотя это все сложнее. Приходится держать темп, чтобы не отстать от них. Поломанные ветки все чаще предательски скрипят под ботинками, больно ударяя по натянутым нервам. Холодный липкий пот струится вдоль позвоночника, собирается на висках и верхней губе, оставляя солоноватый привкус на языке. Дыхание сбивается окончательно, но уже не остановится, меня гонит азарт. Вдруг и правда выведут к воде.